Разговор с профессионалом. Стопроцентное попадание в профессию. Предлагаю вашему вниманию беседу Агаты Башко с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры современных образовательных технологий Южноуральского государственного университета, президентом автономной некоммерческой организации «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий» Юлией Шумовой.
Я родом из Урала, причем из прям таежной ее части, поэтому я очень люблю тайгу, люблю горы, хотя давно уже там не живу. У меня в 4 года случилась травма глаз, и вынуждена была переехать в Москву. Потом заканчивала школу уже в Уфе, в специализированном интернате для слепых и слабовидящих. Безумно тяжелый был период. Я очень независимый человек, наверное. И вот этот казенный уклад, который был у нас в интернате специализированный, это, конечно, очень сильно бил по нервам и вообще. Мне даже, знаете, до сих пор страшные сны снятся именно про то, как я в интернате, как я уже закончила школу, даже уже защитила кандидатскую диссертацию и уже являюсь доцентом, а меня все заставляют учить математику 5 класса или там в 10 классе какой-нибудь, знаете, сдавать тест или еще что-то. Вот какой-то вот у меня страх остался. Хотя в интернете училась я хорошо, при всем при том, что я очень не любила вот эти ограничительные меры, ходить только за руку, знаете, надо было расписку давать, если ты идешь на улицу. Ну, такие абсолютно какие-то тюремные были уклад жизни, но мне все-таки очень нравилось учиться. Я музыкальную школу закончила и вообще закончила с отличием саму школу. Мне нравился сам учебный процесс, нравилась история, география, ну, такое, знаете, гуманитарий. И, кстати, вот залог моему писательству, он еще тогда пошел. Мне так было скучно просто вот слушать или какие-то литературные, художественные произведения, как монотонным голосом учитель читает и все. Я постоянно какие-то туда вставляла, потом на основе услышанного писала сочинения, причем писала такие своевольные вещи, от которых некоторые падали в обморок, а другие вывешивали мои работы в коридоре на доску подсчет, а уже это было в конце 80-х, начало 90-х годов, я пошла учиться, и, значит, вот с малолетства я писала вот такие свои воззрения. Если все говорили, что Наташа Ростова — это вот прям какой-то идеал женщины, я говорила, нет, она не идеал женщины, да, и свое какое-нибудь совершенно отлично от всех, это общепринято. И меня очень сильно поддерживала учительница литературы. Она говорит, Юля, ты писатель, у тебя на все своя точка зрения, ты умеешь это подать ярко, сочно, давай, давай, давай. И я скатилась до того, что мало того, что я писала такие яркие сочинения, да, где была там и философская мысль, и протестная мысль, и все. Я еще писала сочинения за весь класс. То есть я знала образовательный уровень каждого своего одноклассника. Они ленились, я их любила, жили очень дружно. Как Лена могла бы там Гараева написать на эту тему такое-то сочинение? Вставала на ее позицию, мысленно превращалась в Лену Гараеву, ну, мою подружку, да, и вместо нее садилась и писала сочинение. Потом вживалась в роль Олеси, своей другой одноклассницы. То есть вот этот литераторский дар я тогда еще развивала и не знала, понравится ли это другим, но мне это нравилось. Я закончила школу с Уфы, переехала в Челябинск. В Челябинске сказали, что есть университет. Но этот университет, он совершенно обычный, классический. Юриспруденция там очень сильная, я прям мечтала быть юристом. Но там самое главное, это есть центр при университете, который помогает адаптироваться людям с инвалидностью. Ну, я приехала, я же такая думала о себе, что я умная такая, вся талантливая, меня обязательно сейчас возьмут. Но именно вот этот центр, который помогал инвалидам адаптироваться, он мне сказал, нет, вот слабовидящие могут учиться очно, я именно хотела очно, а вот инвалиды первой группы, к тому моменту я уже полностью ослепла, конечно, учиться здесь могут только на заочно. А я не хотела на заочно, я не хотела ехать опять в горы, в тайгу, сидеть в деревне. Тем более там тяжело было даже выйти на улицу, потому что люди воспринимали меня как калеку, получеловека. Мне было морально очень тяжело выйти даже на улицу. Я была абсолютным гадким утенком, непризнанной, непринятой, отверженной. Просто потому, что я инвалид. Поэтому мне надо было зацепиться любой ценой в городе. А в городе никого не было. Из родственников никого не было. Мои родители корнями ушли в эту тайгу, и город для них – это какие-то каменные, ненужные, бешеные джунгли, в которых человек гибнет. Они меня отговаривали. Нет, я все равно поехала, и вот меня там не пускают в университете. И я помню этот момент, я вышла из университета и думаю, ну вот либо я все-таки поступлю в этом году, либо я не знаю, просто для меня второго пути не будет. Надо открыть. Она закрылась, надо просто ее еще раз, эту дверь открыть. И сейчас. Я пошла общим путем, пошла в обычную комиссию, которая ничем не помогала инвалидов. И вообще инвалидов близко даже глаза не видела. Я пришла за ручку с знакомой, который решил мне помочь. И мы решили обмануть, что не зрячим. Я дала все свои документы, не показала справку эту. И мне назначили экзамены. Я пошла экзамены сдавать общим совершенно путем. Но комиссию никак обмануть уже не удалось, да я и не хотела. Я просто хотела, чтобы мне выдали билет абитуриент, и все. К экзаменам я была готова, я прям зубрила, очень старалась. Но, одним словом, сдала я все экзамены, немецкие, там было обществознание. Все сдала, нужное количество баллов получила и поступила. Но вот тут самое сложное началось, потому что надо было в университет далеко ходить. Озвученных светофоров тогда не было в 2000-х годах в начале. Да и вообще общество так меня достаточно приняло. Не агрессивно, нет, но я была для них непонятным элементом здесь вообще. Я это понимала, чувствовала. Вот первый год для меня был безумно сложным. Я вставала утром. В общежитии жила, а у меня была одна мысль, чтобы меня сегодня сбила машина. Почему? Потому что жить так было невыносимо, а отказаться от этого... Я опять представляла тайгу, горы, деревенских жителей, которые говорят, так бедная, как можно, лучше повеситься, чем жить вот так в темноте. Ну, одним словом, закончила первый курс, а вот на втором стало легче. У меня появились друзья, я научилась ходить самостоятельно в университет. И университет я закончила с красным дипломом. Ну, а потом мне предложили в аспирантуру, я в аспирантуру поступила и защитила кандидатскую диссертацию, и вот с тех пор работаю в университете. Сначала в одном, теперь уже в другом университете. Работаю с обычными студентами, готовлю их быть юристами, специалистами. В государственной аттестационной комиссии сижу как председатель. То есть вот такой вот профессиональный вес набрала, но это было прям очень непросто, но интересно, знаете, вот не ною ни капельки, и это было интересно, но больше так не надо никому. И вот в книге я вот этот тяжелый путь становления в профессиональном плане описываю, но мое любимое такое звено моей профессии, я юрист, не только как ученый, да, я еще практикующий юрист. И как-то, знаете, люди идут, причем я никогда не даю никаких объявлений. Просто люди передают, вы знаете, вот она мне помогла, потом говорит, вы помогли, а вот не могли бы мне помочь и так далее. И у меня есть одна беда, я не могу за это брать деньги. Деньги я беру от работы, наука, преподавание, а вот юриспруденция... Но не могу, потому что в основном идут люди, которые сильно кем-то обижены, и если они считают, там нужно меня отблагодарить, благодарят. Если нет, ну, я считаю, что мне где-нибудь в другом месте зачтется, вот и все. Но я вот эту практическую юриспруденцию очень сильно люблю. Она такая интересная, жизненная очень.
Вернемся чуть-чуть назад. Вы закончили школу музыкальную. А по какому классу?
По классу фортепиано. Там тоже было интересно, я в книге это описываю. У меня в классе почти весь класс поступил на класс фортепиано. Кроме меня, потому что я лежала в это время как раз в больнице. Очередная была операция на глаза. Я когда пришла, набор уже был сделан, и я как неприкаян. А у нас там был такой одноклассник, хулиган страшный вообще. Все уроки срывал, матершинник и все. И его взяли. И мне так было обидно, я понимала, что он не будет учиться, он просто из хулиганства поступил, все, а вот я бы хотела, а вот, ну, нет места, не взяли. И я попросила, говорю, ну, можно я буду просто вольнослушателем, я не буду ничего, просто сидеть слушать. И вот этот Серега, там другой еще мой одноклассник, козни строят, какие-то там кнопки в стул втыкают этой учительнице по фортепиано, она такая воздушная, прекрасная женщина, пока она там учит их, как правильно ставить пальчики, они в это время какой-нибудь ей пакость сделают. И я терпеливо ждала своего времени, когда мне дадут сесть за фортепиано. Ну и мальчишек высвистнули, естественно, причем почти все, весь мой хулиганский класс. Я вообще была в мальчишечном классе. И так вот стали меня подпускать к фортепиано. А потом уже просто в середине года сказали, все, давай. Так вот и пошло. И училась тоже хорошо. Школа-интернат номер 28 имени Сабитова, школа музыкальная, при этом интернате. Вот, я была первая стипендиантка и получала Салавата Низамутдинова, знаменитый башкирский композитор, и вот меня как самую талантливую, они меня считали талантливой, а знаете, я себя талантливой не считала, была просто очень старательная. И вот мое вот такое упорство, старание почему-то воспринимали как, знаете, талант. И так вот получилось, что я стала лучшей ученицей в школе, и потом в 95-м году меня отобрали и отправили на международный конкурс музыкантов в Москву. Мне тогда было 13 лет, и я ничего не заняла. Но первый тур прошла, второй нет. Но, во всяком случае, меня отобрали вообще из Башкирии. Я была вот. Играла в колонном зале Москвы, а репетировала в зале Чайковского и Рахманинова. Но для меня вот это прям культово было значимо. Музыкой с тех пор не занимаюсь, нет. Стоит фортепиано, я играю классическую музыку, мне нравится. Но чтобы как-то вот на профессиональном, ну вот как-то ушла вся в юриспруденцию. И мечтаю для души хотя бы вернуться вот к фортепиано, что-то новое, репертуар расширить. Гости приходят, пыль стираю, играю к Элизе, играю сонату, играю минуэт, срываю аплодисменты, знаете, уже сразу стыдно один и тот же репертуар, закрываю крышку и снова под пыль.
Вы, я так понимаю, брайлисты, да, и знаете как брайль литературный, так и ноты.
Ой, с нотами, знаете, я же вот, конечно, все знаю, но я так не любила эти восьмые, четвертные, шестнадцатые, тридцать вторые. Мне так было это невыносимо скучно, и так мне это было трудно вообще. Я больше на слух воспринимала. Учитель играла, я такая, опа, поймала, и, значит, больше подбирала. Ноты знала, но ленилась.
А, Юль, а скажите, как же вы выбрали себе дальнейший профессиональный путь? Почему остановились на юриспруденции именно?
Ой, на юриспруденции она меня вообще занимала еще с детства. Наверное, это повлиял интернат, потому что многое видела, что мне не нравилось. Я спорила, отстаивала. Я понимала, что мне не хватает грамотности в отстаивании своих интересов, интересов других. Я видела несправедливости, которые проскальзывали. Я не могу сказать, что педагогический состав был там из ряда вон. Нет, ну, это же человеческий фактор, да, любой педагог – это прежде всего человек. Ну и там было, знаете, двойные, тройные стандарты, вот с ними можно так, с этими так. Кто-то оказывался на ковре у директора, кто-то за это же получал грамоты, за эти же поступки. Вот это я все видела, мне это просто коробило. Я вот тоже, ну, описываю это в своей книге. А я подумала, ну а если я, ну, правдолюбка, да, вот прям у меня вот этот вот принцип справедливости очень меня изнутри сжигает. Так почему мне надо просто понять грамотно механизм подачи вот. И я с 8 класса вот зарядила себе, я пойду на юриспруденцию. Все, других вариантов не было. Когда я поступила, мне это легко давалось. Я училась достаточно легко. Мне было сложно с людьми наладить контакт, потому что они воспринимали меня изначально как слепую девочку, которая с луны свалилась. Да? Мне было сложно дороги переходить, перекрестка, которые были не озвучены. Мне было тяжело между машин лавировать. Да, вот это было тяжело. Но учиться мне было не тяжело. Больше того, мне это очень нравилось. И когда даже нам преподаватель задавал какие-нибудь каверзные задачки. Задачки и юриспруденция – это жизненная ситуация, которую нельзя решить однозначно. И я как-то это сразу в целом видела. Он давал, я говорю, знаете, вот значит будем так. И он со мной спорил, я все на него убирала вверх. И он
говорил,
у тебя, да, он говорил, у тебя талант, ты прям прирожденный юрист. И вот тут, если, допустим, когда говорили, Юля, ты такой талантливый музыкант, тут я говорю, да не, мне просто вечером делать нечего, поэтому я вот сижу, разбираю ноты, там что-то учу. А вот юриспруденция говорили, вот ты прирожденный, вот тут я не спорю, вот это прям по-честному. И потом, когда вот сейчас, допустим, мне получается вытягивать людей из тяжелых жизненных ситуаций, я вот говорю, я в правильную профессию попала. Сама получаю от этого удовольствие и людям помогаю.
Вы сказали, что вы работаете в университете, а какие дисциплины вы преподаете?
Да,
может, какие-то статьи пишете?
Долгое время я преподавала гражданское имущественное право. То есть гражданское право, имущественные отношения, наследственное право, земельные отношения. Я что только не вела. Трудовые отношения, социальное право, право социального обеспечения. С 2004 года я работаю. Я же экстерном закончила, кстати, вуз. Вместо 5 лет я 2,5 года отучилась. Просто вот махнула на все, пошла, написала заявление. И все. И когда я защищала кандидатскую диссертацию, мои однокурсники защищали диплом. Поэтому я рано стала уже педагогом. И за 13-14 лет я очень много дисциплин провела. Но потом мне и тут стало скучно, потому что ко мне приходили студенты 17-19 лет. Им ничего не надо, они после дискотеки веселые. Я это прекрасно видела, понимала. И мне было с ними скучно, потому что это была не заинтересованная аудитория. Я стала проситься в магистратуру. Магистратура – это уже осознанные люди, это уже лет 40-50, 30. А 23-х самому старшему моему магистранту было 68 лет. Может, еще кто-то был старше, не помню, но вот последний раз у меня вот такой вот был замечательный магистрант, и мне с ними нравится. Во-первых, у них у всех есть к этому моменту, когда они идут, у многих, профессиональный опыт, да, они уже осознанно выбирают. И тогда нет, есть, конечно, доли, которые вот, ну, ничего не хотят, но их уже мало. И вот с этими дотошными, которые требуют это знание, которые задают мне каверзные вопросы, мне с ними интересно. Потому что я всегда нахожусь с ними в тонусе, а не засыпаю, как с бакалаврами. Они спят, и мне скучно, понимаете? И я сейчас на магистратуре, то есть у нас тут теперь опять гражданское право, авторское право я сейчас веду у них. И особенную часть уголовного права. Сколько я от этого уголовного ухожу, статей, но вот ко мне идут люди именно с какими-то вот уголовными своими делами, и мне получается им помогать. Вот сегодня ко мне женщина обратилась, тоже там притеснение и так далее. Знаете, это еще и психолог, ее убедить надо, не надо бояться. Мы только так сможем победить вашего притеснителя. Но большой принцип. Если чувствую, что человек не прав, вообще не буду браться. Не хочу. Тем более бесплатно в основном помогаю. Тем более вот таким вот никому не нужным уже людям, которые, знаете, или денег нет, чтобы им помогли. Ну, одним словом, я для себя решила, что юриспруденция для меня – это для души, для практики. И где-нибудь мне, может быть, в другом зачтется. Не буду на этом зарабатывать.
Замечательно, да. Необычно, что вы и уголовное право, и цивилистику ведете. Обычно научной деятельности.
Я разносторонняя, да.
Ветвь ведут. Юль, а я знаю, что вы, помимо юриспруденции, преподавания и практики юридической, занимаетесь еще ведением некоммерческой деятельности. Расскажите, как вот сюда пришли и что вы делаете в этой связи?
Некоммерческую деятельность мы начали, скажем, уже с накопленного опыта, потому что опыт фонтанировал. То есть наука, юриспруденция – это одна история, но так как я человек с инвалидностью, то все равно включалась в чьи-то чужие некоммерческие общественные проекты, была спикером, была экспертом, была консультантом. И вот накопился опыт уже ведения всего этого. Я подумала, ну почему нельзя открыть свою организацию и резюмировать уже полученный опыт, отшлифовать его с учетом полученных знаний, ошибок. Вот. Я же увидела, как другие руководители делают. Что-то мне не нравилось, я это принимала. Что-то мне в их стиле работы не нравилось, и я это тоже брала на вооружение. Поэтому открыли мы организацию. Причем у нас была команда, у нас 4 человека. Все были примерно моего уровня. В чужих проектах участвовали, имели огромный опыт, имели свои собственные видения, как все это сделать лучше, какие свои проекты. И вот у нас сейчас такая организация. Команда у нас каждым годом ширится, растет, но у меня как у руководителя принцип какой? Давать своей команде развиваться, то есть у них у всех есть свои какие-то проекты, я, естественно, вместе с ними и помогаю им. Но у меня нет такого тоталитаризма. Я руководитель, я любого проекта руководитель. У меня такого нет. Если человек пришел вот в нашей команде, говорит, знаешь, у меня идея вот такого проекта. Мы садимся, обсуждаем, делаем этот проект. И тот, кто предложил это, он становится руководителем этого проекта. Мы много чем занимаемся. У нас вообще вся, вот знаете, как вы заметили, разносторонность, да, поэтому разносторонние у нас и проекты. Потому что чем-то одним заниматься – это безумно скучно. Это деградация неизбежная. Почему я уголовная, да, потом пошла. Когда ты достигаешь определенной точки профессионализма, дальше расти можно, но только кому это надо? То есть еще углубиться. Но твои знания, вот в такие, которые ты уже углубил, тебе никому не нужны. Это слишком глубоко, это слишком узко. Поэтому, одним словом, меняю время от времени направление. И по проектам у нас то же самое. У нас на сегодняшний день проект какие? Яхтенная школа, мой любимейший проект. Я его холила, лелеяла, растила, дорастила его до профессиональной инклюзивной школы. Сейчас у нас эта школа открылась в Санкт-Петербурге. Завтра у нас тренировка. Яхтенная школа инклюзивная. Она у нас включает теоретические занятия. В июне мы начинаем тренировки. Тренировки профессиональные, регулярные. Педагогическую нагрузку даем этим людям. Они с каждым больше и больше что-то понимают. Вот. Их смена у нас полностью незрячие. Достаточно много полностью неслышащие. Это первый опыт с неслышащими работать. И с опорой двигательного аппарата нет. Есть слепоглухой один. Ну, мы тоже ему отказывать не стали. Думаем, это какая-то слабость, если мы ему откажем. Если если мы считаем себя крутыми, ну, соответственно, бери такого человека, попробуй его обучить. Так что в этом году мы доросли именно до образовательной программы профессиональной школы и активной школы «Инклюзив» в Санкт-Петербурге. Проект у нас «Азбука доступных финансов» прошел. Вот Агатвы были у нас в этом проекте. Автор этого проекта Владимир Васкевич, и он же автор был, идею подал. Мы его сделали совместно, и вот он руководил этим проектом, а мы были членами его команды в этом проекте. Дальше у нас проект «Трудовая занятость людей с инвалидностью». Мы с этим проектом проехали почти всю страну. За один стол переговоров сажали центр занятости людей с инвалидностью и представители работодателей. Проводили с ними мастер-классы, тренинги, круглые встали и так далее. Один из первых наших проектов, тоже очень мною любимый, это инклюзивное взаимодействие в сфере образования. Пройдя обучение, у меня 5 высших образований. Не потому, что я такая маньячка, мне нравилось складировать эти дипломы, нет, потому что, ну, меняются направления. Если хочу направление сменить, надо образование сменить, правильно? У меня помимо юриспруденции менеджмент, философия, ну и так далее. И мы поняли, что в образовании, в инклюзивном образовании, в частности, я на себе это почувствовала, да, очень важно взаимодействовать. Преподаватель должен понимать особенности восприятия информации незрячими, неслышащими, особенности психофизического развития людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Если они не будут понимать эти особенности и не уметь с ними как бы взаимодействовать, то вот эта вся инклюзия в образовании, это просто будет талмуды, 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 покрыты слоем пыли. Все, никакого образования инклюзивного у нас не получится. Мы разработали проект, называется «Инклюзивное взаимодействие в сфере образования». Мы всех преподавателей многих-многих вузов стали обучать именно взаимодействию с людьми, как подавать информацию, даже языку жестов каких-то основные, да, артикуляции, потому что без хорошей артикуляции глухой ничего не поймет. Незрячему, как доносить, на какой формате информацию подавать. Вот прям тоже это люблю. Всю страну практически проехали с этим проектом. Еще у нас огромный проект тоже прошел по всей стране. Социокультурная доступная среда в музейном пространстве. Тут мы построили буквально в смысле музейных работников, гидов и экскурсоводов. Это у нас и Исаакиевский собор, это и соборы в Великом Новгороде, Выборге, ну, Кремль, да, вот эти. Фаберже. Сейчас схватились за Императорскую академию художеств, мы тоже уже обучили. Ну вот сейчас продолжаем дальше свою работу. Тоже обучаем, как проводить экскурсии для незрячих, неслышащих, с ментальными нарушениями, опорно-двигательный аппарат. Всю страну проехали. В крупных городах люди идут на наши занятия, гиды, экскурсоводы, все. Но в маленьких городах приходится просто доказывать, что они говорят, а зачем вы хотите нас научить? Инвалиды сюда не придут. То, что это все для интеллектуальных посетителей, а люди с инвалидностью, ну вы же понимаете, это люди с инвалидностью. Понимаете, даже приходится не то, чтобы компетентность их повышать или квалификацию повышать, просто приходится стучать кулаком по столу и говорить. Еще раз повторите, что вы только что сказали. Знаете, это, конечно, вот бывает и очень обидно, и вспоминать потом смешно, но вот такие проекты у нас идут.
Юль, ну, в завершение нашей такой душевной беседы хотелось спросить у вас, насколько наши читатели могли бы к вам обращаться за помощью, как в рамках некоммерческой организации вашей деятельности, так и в качестве юриста?
Ну, мы открыты. И я лично открыта. Никому не отказываю в помощи, поэтому можно писать мне на почту g_shumova@mail.ru, да, и можно также меня найти ВКонтакте Шумова Юлия. Пожалуйста, туда пишите. Юридические вопросы разбираю и мало кому отказываю. Отказываю, ну, это я не помню кому. Что касается некоммерческих наших проектов, мы с удовольствием также всех ждем. У нас сайт inclusive.su. Заходите, смотрите, какие у нас там проекты. Также пишите нам на почту. Потом мы постоянно анонсируем свои проекты в группе, которая ВКонтакте. Также она называется «Автономная некоммерческая организация Центр внедрения и развития инклюзивных технологий». Ну, то есть ровно так, как наша организация, да, вот эта группа. Там анонсируем. У нас есть YouTube-канал под одноименным названием, как организация. Поэтому с удовольствием ждем в любые проекты. Кстати, у нас есть уже те люди, которые из одного проекта в другой переходят. Ты увидел его в том проекте, учились, как инвестировать, как управлять личными финансами, а тут они уже под пару встают. Буквально завтра со мной вместе, поэтому...
Это просто доходы с инвестиций пришли.
Да-да-да. Тем более парусный спорт, он такой, яхтсмены всегда так говорят. Не буду утверждать, что это прямо именно так, вот, но они говорят, яхтенный спорт, ну или парусный спорт, это очень дорогой, элитный, аристократический. Поэтому если кто-то себя причисляет вот к вышеперечисленному, добро пожаловать к нам и в этот проект тоже.
Ясно. Белые кости, голубые крови к вам.
Да, ну нет, ну там разные проекты. Мы открыты для всех. Я только про парусный.